Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.
Здравствуйте, меня зовут Григорий Заславский. Эту программу мы записываем не из студии, а, как и принято уже в последнее время, каждый сидит у себя дома, но связь позволяет нам не только разговаривать просто по телефону, вести бытовые разговоры, но и записывать радиопередачи для эфира. И сегодня я рад приветствовать нашего гостя, моего собеседника. Это народный артист России, актер Ленкома Иван Агапов. Здравствуйте, Иван Валерьевич.
Добрый день, здравствуйте.
У вас вот только-только был день рождения, и я продолжаю поздравления. И хочу спросить, насколько вам удалось почувствовать этот день как праздник? Как это было для вас, и что вы смогли получить как праздник?
Ну, как праздник я смог получить, конечно, поздравления от людей, которые в огромном количестве, начиная от социальных сетей, заканчивая личными звонками, видеообращениями и прочими доступными всем сейчас средствами коммуникации, ко мне обращались. Причем, как правило, у меня день рождения попадал на день спектакля. Ну что, ну придешь, сыграешь. Это было радостно встретить день рождения, что называется, на боевом посту и на рабочем месте. Вот. А поскольку тут все в условиях изоляции, видать, истосковались по общению, поэтому я пообщался с огромным количеством людей. С кем-то давно не общался, с кем-то практически ежедневно общаюсь. И это было очень приятно. В общем, мне сказали много хороших, может быть, даже и незаслуженных слов и пожелали такое количество здоровья, что просто хочется осуществить все, что пожелали.
Скажите, а вы помните, какой спектакль вы должны были играть в этот вечер? Потому что ведь Ленком, как театр, где завтруппой должен иметь все умения авиадиспетчера крупного международного хаба, распределяя артистов, занятых в огромном количестве других проектов, наверняка расписание дается заранее, за несколько месяцев. Какой у вас должен был быть спектакль?
Должен был быть спектакль «Фальстаф» и его друг принц Уэльский. Я как раз еще подумал, что вот отмечу день рождения в роли гонца.
Скажите, а что вы делаете, чтобы остаться в актерской форме? Мы же знаем, что и Большой театр, и музыкальный театр Станиславского Неровича Данченко какие-то последние ценнейшие рулоны балетного линолеума разрезал на куски и раздал солистам своей труппы. Понятно, что такое вот поддержание в актерской форме это что-то менее привычное, менее понятное, чем необходимость для вот этого балетного артиста стоять у станка или для музыканта каждый день подходить к роялю, там, брать в руки свою скрипочку и, значит, пиликать на протяжении нескольких часов, для чего, собственно говоря, стены в доме Союза композиторов в Брюсовом переулке были чуть толще, чем в обычных домах, чтобы не мучить соседей. Каким образом вы себя и что-нибудь делаете ли вы для того, чтобы поддержать себя в той форме актерской, которая позволит вам, когда все это закончится, выйти на сцену и все скажут: «Иван Валерьевич, вот эта форма».
Но я тоже наивно думал, что я тут буду лежать на диване и предаваться неге и познавательным просмотрам там, спектаклей по телевизору и в интернете, или там, чтению книг. Но оказалось, что не тут-то было, потому что у меня каждый день расписан. Во-первых, у нас сейчас установился такой жуткий жанр, как самопробы для кино. Вот, мне высылают сценарий, я в одном лице вынужден выступать и как режиссер, и как оператор, и как партнер, и как продюсер, вот, и как художник. Художник-постановщик, даже художник по костюму. Потом огромное количество просьб записать какие-то видеообращения, там, не знаю, к студентам, коллегам, еще к кому-то. Там на каждом сайте, у нас в театре, в частности, там проходят периодические акции. У нас была акция «К Дню Победы». Мы напрягли все технические возможности, чтобы хором спеть песню, а потом ее же смонтировать, что проходило при моем непосредственном участии. В общем, работы на самом деле много, и тут особо не расслабишься.
Ну, когда вы сказали про самопробы, я подумал, что это такое счастье должно быть для актера. Вот эти отвратительные люди, режиссер, продюсер, все прочие, не стоят над душой, и вы делаете так, как вам самому хочется.
С одной стороны, это да, но с другой стороны, очень приходится напрягать воображение, потому что мне к какому-то фильму прислали сцену, в которой было занято 4 человека, а у меня под боком не было ни одного человека. Поэтому у меня кофейник – это был один партнер, я к нему относился соответствующим образом. Бутылка с минеральной водой – это был уже совершенно другой партнер. Вот еще периодически моя несчастная кошка, запертая в ванной, чтобы не мешала, она тоже подавала какие-то реплики, пыталась принять участие в творческом процессе.
Если говорить о жизни Ленкома, то в какой-то момент, спустя время, после ухода Марка Анатольевича Захарова, нынешний художественный руководитель театра и его директор Марк Борисович Варшавир сказал, что он обязательно будет давать возможность ставить актерам театра, которые с такими предложениями будут приходить. У кого-то такой опыт был, у кого-то не было. У вас был как раз опыт постановки со студентами, в частности, где вы преподаете. Насколько вы поверили в искренность этих слов, произнесенных в интервью? Мы понимаем, что публичные заявления и ежедневная практика театра иногда могут отличаться друг от друга.
Я сам, честно говоря, вот во всяком случае сейчас не рвусь в бой. То есть я, может, в него рвусь как-то внутренне, но не сейчас. Мне кажется, должно пройти некоторое время. И сейчас, поскольку к театру приковано такое внимание, как у доброжелателей и чего греха таить завистников, что любая постановка, которая сейчас выйдет первая после ухода Марка Анатольевича, она привлечет к себе очень большое внимание. И мне кажется, что с точки зрения репертуарной политики театра, которая должна быть какая-то понятная, это должно быть что-то очень яркое и знаковое, указывающее путь развития театра. Для этого надо быть на 100% уверенным в своих силах и ни в коем случае не допустить ошибку. Поэтому я в данном случае пока посижу в окопчике, накоплю силы и смотрю, чего будет происходить. А потом, глядишь, может быть, с каким-нибудь дурным криком в атаку вырвусь. И я думаю, что эти заявления, Марк Борисович, они достаточно искренни, потому что вот артист нашего театра Сергей Дьячковский, он осуществляет постановку «Пигмалиона», и она стоит в планах театра, как только все это закончится, это уже стоит в репертуаре.
У вас ведь тоже должна была вот-вот состояться премьера, как раз первая без Марка Анатольевича Захарова, потому что мы понимаем, что вышедший спектакль спустя некоторое время после ухода Захарова, это все-таки работа, которая была начата еще им самим, и ее нельзя назвать абсолютно первой после Захарова.
Ну да, она ему и посвящена, и как
ну, бы... Да. Должна была выйти премьера «Вечного обманщика». Она же не вышла еще?
Нет.
Просто она у вас уже обозначена как грядущая премьера и в списке ролей, и все такое прочее. Что это был за спектакль, и в какой момент остановились репетиции, и как вы дальше, какое приняли решение? Отложить репетиции до возвращения, или какие-то контакты, какие-то разговоры о спектакле у вас продолжаются?
Сейчас очень сложно строить планы, потому что вот за время продолжения вот этой ситуации самоизоляции, закрытием театров, они менялись, по-моему, раза 3 или 4 у нас, нам периодически присылают по почте, вот, и там сначала все это двигалось на 1 месяц, потом на 2, потом вот мы соберемся, сейчас мы раньше времени ушли в отпуск, и соберемся в августе, и я думаю, в зависимости от того, какие будут приняты решения руководством не только театра, но и выше театра, вообще руководством, в зависимости от этого будут корректироваться планы. «Вечный обманщик» — это планировался спектакль по пьесе Мольера «Тартюф»,
да.
Но он только планировался, потому что мы даже не успели приступить к репетициям, как все это дело закрылось.
А кто это должен был ставить?
Это должен был ставить режиссер Козлаускас.
Это просто для меня это новое совсем имя. Я слышал, что у вас должен ставить Морфов. Я слышал, что есть планы совместной работы с Владимиром Панковым. О, откуда появился? Захаровым отобран. Кем?
Это принимает решение художественный ныне руководитель Марк Борисович. Но поскольку все планы двигаются, а режиссеры, они тоже люди занятые, и как бы был создан один график, но потом, когда все это поменялось, режиссер сейчас товар штучный, вот, у них время расписано по разным театрам, и поэтому, когда все это примешалось, сейчас я пока, вот у нас стоит премьера «Пигмалиона», точно я уже знаю, где-то в начале нового сезона, и стоит премьера спектакля Сымкина, к сожалению, не помню, как он называется, без Анита Олеса и Железняк, и Татьяна Эдуардовна Кравченко.
И ни там вы не будете играть?
Нет.
Скажите, а вы в Институте современного искусства, да, преподаете?
Да.
Вы со студентами продолжаете общаться или нет?
Да, продолжаю у них.
А как занимались?
Посредством магического зума, который сейчас освоили, по-моему, все и пионеры, и пенсионеры. Мне с одной стороны повезло, с одной не повезло, потому что у них выпускной курс, и в принципе спектакли, которые я с ними должен был поставить, мы уже все поставили. И им просто не повезло, что они их не успели поиграть. Вот. А так мы периодически общаемся, они мне присылают свои там, теоретические какие-то работы, самостоятельные работы по речи. Я понимаю, что это все не очень театр, это больше такое подготовка актера к работе в кино. Но и в кино тоже их надо готовить, где-нибудь сниматься будет.
Они у вас спрашивают, что делать, как сложится их судьба, что вы им говорите?
Конечно, спрашивают, и они переживают, говорят, боже мой, как нам не повезло. Я говорю, ну, во-первых, это слабое утешение, что не повезло не только вам, не повезло всем, кто в этом году выпускается.
Да вот всему миру не повезло.
Да, миру не повезло, действительно. Вот. А во-вторых, я говорю, ну, рано или поздно все это закончится, и если не можешь поменять обстоятельства, меняй свое отношение к ним. Ну, затаитесь, терпите, ждите. Все равно сейчас театры не работают, никто студентов не смотрит, и спектакли никто не играет. И поэтому, как бы это цинично ни звучало, но согласитесь, выпускникам театральных институтов 41-го года было гораздо хуже, чем вам, потому что у них там впереди была большая трагедия в лице войны. И поэтому я говорю, а это, ну, рано или поздно закончится, вы все живы, здоровы. Творческие, неутомимы, они там что-то снимают, присылают.
То есть вы себя не чувствуете, знаете, таким врачом, который говорит умирающему больному, ну что, вы еще и на рыбалку успеете не раз сходить?
Нет, нет, я в этом отношении оптимист, я действительно верю, что вот как должно случиться, так и случится. Причем в оптимистическом смысле этого слова, не только лучше на рыбалку съесть. Да нет, но свет-то виден какой-то, что не может. Ну, такая настала черная полоса для всех. Но надо ее как-то переждать каким-то образом, не теряя оптимизма и присутствия какого-то там духа и чувства юмора.
Скажите, а вот в вашем отношении к профессии и в том, чему вы учите, есть какие-то зазоры? Вот вы сами так, не в том смысле, что вы их обманываете, а в том смысле, что вы говорите, например, я поступаю так, но может быть правильнее поступать по-другому, и это будет так-то, так-то и так-то. В профессии, в отношении к ролям, в выборе ролей и так далее.
Я их пытаюсь, ну, во всяком случае, пытаюсь, не знаю, как это получается, я их пытаюсь учить так, как учили меня. Потому что у меня на курсе было такое разнообразие творческих подходов. У меня преподавали и Гончаров, и Захаров, и Арье, и Яшин. То есть такой целый букет совершенно разных личностей с несколько даже разным творческим подходом. И я считаю, что чем больше они окунутся каждый в свой раствор, что вот каждый чего-то возьмет. Поэтому у меня нет для них готовых рецептов. Я говорю, что в принципе, вот я бы поступил так, но кто-то поступил бы иначе. А кому какой свой путь выбирать, кому какой театр ближе, кого чего греет, это решать исключительно вам самим. Главное воспитать их личность, индивидуальность, чтобы они были интересны, ну, скажем так, не мастерство, а как это называется, ну, навыки мы им дадим, но сейчас такое количество людей с этими навыками, а вот настоящих личностей, с которой, чтобы взгляд зацепился у режиссера, вот с этим пока напряженка.
Вы сказали про то, что у вас были планы на познавательные просмотры, чтение книг, а оказалось, что времени почти свободного не остается. Есть ли что-то, что удалось вам интересного, познавательного посмотреть или прочитать?
Я напал там вот средь бела дня, по каналу «Культура» показывают спектакли, причем такие вот 90-х годов, там, 2000-х, которые я никогда бы в здравом уме, твердой памяти не посмотрел. И тут мне было очень интересно, причем там еще спектакли, которые сняты с мастерами, которые от нас уже ушли, к сожалению.
Давайте вот прервемся на выпуск новостей. Я напомню, что народный артист России Иван Агапов, актер театра «Ленком», сегодня мой собеседник и герой нашей программы. Мы прервемся на 2-3 минуты, чтобы после этого вернуться и продолжить разговор.
Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским. Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.
Мы продолжаем разговор с народным артистом России Иваном Агаповым. Иван Валерьевич, вот сейчас перед тем, как прерваться, вы сказали про то, что удалось уже посмотреть несколько спектаклей, старых причем. И когда вы смотрите, у вас бывают такие мысли? Вот такой потрясающий актер, я его очень сильно любил и восхищался, а вот эта актерская манера устарела. А вот это вот, как ни странно, не устарело. Вообще, что устаревает? Есть ли у вас такое ощущение, что актерское искусство, вот в сравнении вот с теми очень хорошими спектаклями, что что-то устаревает стремительнее, а что-то нет, именно в профессии?
Мне кажется, это в большей степени относится к режиссуре, нежели к актерскому искусству. Я, конечно, понимаю, что телевизионная съемка не может передать всех нюансов спектакля, потому что каждый спектакль, он разный, это энергетическое взаимодействие со зрительным залом, со зрителем. Но какие-то подходы именно режиссерские могут казаться сейчас уже несколько наивными, какие-то скучноватыми, и что-то списываешь за счет вот именно условности телевизионной съемки. А актерская игра, она, мне кажется, особенно если талантливый большой артист, там, такие как, там, не знаю, Олег Павлович Табаков, там, Леонид Сергеевич про него, Олег Иванович Янковский, Александр Гаврилович Абдулов, там, оно, мне кажется, не может быть там, актуальным или неактуальным. Там просто видно, человек энергетически берет зал, воздействует на партнеров, видно, насколько он отдается даже через телевизионную съемку. И тут, мне кажется, не может быть каких-то там архаизмов и устареваний.
Да, мне тоже иногда кажется, что если бы я попал бы в зал, где на сцене бы играл Щепкин, то при том, что он, наверное, говорил бы медленнее, чем мы говорим сегодня, то есть не наверное, а точно, и что-то еще, но прошло бы минут 10, и, наверное, мы бы все бы в зале оказались бы подчинены его энергии.
Конечно. Даже когда смотришь старые советские фильмы, у меня мама говорила, какие же, говорит, были хорошие советские актеры. Я говорю, а чего, сейчас хуже? Нет, говорит, но они играют какую-то такую фигню, но так в это верят, так убедительно.
Вы сказали о том, что режиссура меняется. Я не помню, рассказывал я вам или нет, что когда вот умер в субботу Марк Анатольевич Захаров, мне захотелось пойти в Ленком, и шли «Королевские игры», и я пришел и был совершенно потрясен, насколько современен спектакль, и потом, разговаривая с одной из ваших коллег, обнаружил, что это совсем не тот спектакль, который мы видели. Я видел на премьере в дни, когда в Москве был комендантский час в 93-м году. И, то есть Марк Захаров, он свои спектакли переделывал. А среди тех идей, которые возникают в любом театре, которым руководил выдающийся режиссер, всегда одной из главных остается вот это – сохранить творческое наследие великого мастера. И так происходило на моей памяти после ухода Товстоногова. Они продолжали 1-2 раза в год играть «Мещан», и какие-то спектакли еще сохраняли какое-то время на «Всякого мудреца» довольно простоты, по-моему. Ну, в смысле, эпохи Товстоногова. Так происходит и в мастерской Петра Фоменко. И, собственно говоря, после ухода Захарова одна из тем, которые переходит из одного интервью в другое, например, давайте восстановим поминальную молитву. И я все время думаю о том, что придут какие-то люди, посмотрят этот спектакль и скажут, что-то мне Захаров не нравится. А это же будет уже не совсем Захаров. Как вы сами эту проблему обсуждаете, решаете, думаете об этом?
Ну, это действительно такая достаточно острая проблема, потому что у этой идеи есть как сторонники, так и противники. Сторонники говорят, что это был замечательный спектакль Захарова, который там потряс в свое время театральную Москву, и не только Москву. А противники говорят, что, в принципе, как бы, ну, его сняли, и зачем пытаться дважды войти в одну реку, потому что все будут сравнивать, тем более он тоже записан в телевизионной версии. Тут нет, мне кажется, однозначного какого-то ответа. Тут надо просто понять, насколько спектакль соответствует современным реалиям, потому что Марк Анатольевич всегда очень остро чувствовал пульс общества, актуальные проблемы современности и зала, и он им соответствовал. Вот вы упомянули про «Королевские игры», он действительно периодически катал на спектакле и сказал, вот этот момент надо сократить, потому что если в 90-е годы люди были способны 3 часа сидеть, смотреть спектакль, то сейчас 3 часа это уже много. Давайте что-то выбросим, потому что и зритель стал умнее, у него клиповое мышление, он уже быстрее соображает и быстрее все понимает. И тут надо понять, насколько пьеса и сам спектакль будет соответствовать сегодняшнему времени. Если кто знает ответ на этот вопрос, то просто будет самым величайшим продюсером и режиссером всех времен и народов. Посмотрим, поживем, увидим.
Я, кстати говоря, по поводу двух составов Теви, я смотрел и с Леоновым, и со Стекловым, и каюсь, когда я его смотрел в зале, то мне Стеклов, его игра на меня произвела даже как это не странно, то есть это... почти невозможно в это поверить, но на меня его игра произвела большее впечатление. А сейчас вот, когда показывали его по телевизору, уже с Евгением Павловичем Леоновым, я не мог оторваться. Во-первых, мне спектакль, как это стыдно в этом признаться, понравился намного больше, чем в том и в другом составе, когда я его смотрел в театре, и я просто не мог оторваться. Мне было даже стыдно за то, что я мог что-то говорить об игре Леонова, когда он был жив, и когда, в общем, намного важнее сказать какие-то хорошие слова, но вот так, да, вот это реальные зрительские воспоминания Стеклов на меня тогда произвел куда большее впечатление. Вот.
Не, ну театр вообще, ну такое искусство субъективное, потому что все же зависит от того, в каком ты настроении смотришь, какой сегодня спектакль. Они же два, вот сегодня и завтра играешь, они могут быть совершенно не похожими. И все зависит от настроения зрительного зала, от погоды, от политической ситуации в стране, от настроения артистов. И я тоже помню, что я смотрел в свое время, еще будучи там студентом, на «Таганке три сестры» любимого, на меня произвело какое-то неизгладимое впечатление, а потом был свободный вечер, я пришел на спектакль буквально спустя, там, ну не знаю, ну года полтора или два. Я подумал, боже, неужели мне это могло нравиться? То есть это все зависит от массы факторов.
Да, но это еще, и мне кажется, все-таки замечательное свойство русского театра, потому что я помню как-то на одном спектакле Чехского фестиваля, одного выдающегося французского режиссера, мне он так понравился, что я позвонил кому-то из знакомых Чехского фестиваля, говорю, потрясающий так, я в таком восторге, можно ли еще прийти, а переполненный зал театра Моссовета, ну, говорит, приходи, мы тебя посадим. Я пришел, и у меня было ужасное впечатление, как будто бы я решил второй раз съесть тот же самый Биг Мак. То есть как вот и в ресторане быстрого питания все удовольствие, которое можно из этого спектакля выжать и получить, да, все делается честно. Все удовольствие получает зритель в первый же раз. И там нет ничего такого, что можно не увидеть. И нужно, и можно, посмотрев второй раз, получить то же самое сильное впечатление. Нет, это будет уже абсолютно пережеванная пища. Я был, честно говоря, в каком-то таком невероятном разочаровании, потому что я-то привык, как зритель русского театра, ходить по много раз и каждый раз получать новые впечатления, делать новые открытия. И для меня это было новым, но совсем противоположным открытием, что бывает и такой театр. Скажите, а вот как менялись разные ваши роли в захаровских спектаклях? Как они менялись по предложениям Захарова, и было ли такое, что они менялись по каким-то вашим идеям и предложениям, вы что-то говорили, и это менялось? Или там вы себе позволяли то, что называется, отсебятину, а Захаров смотрел и говорит, ну что, это хорошо, крепите.
Было по-всякому, потому что у меня сначала, моя вот первая роль, которую я самостоятельно выпустил в театре «Козлы воспоминания молитвы», «Перчик», потом был «Керубинов», «Фигаро», «Медведенко», «Чайки», все были достаточно большие роли. А потом что-то с большими ролями стало не так урожайно, и у меня там были какие-то там по три фразы, по четыре фразы, там одна вообще без фраз была замечательная роль в «Шуте Балакире».
Зато все запомнили имя вашего героя.
Шуклакост, да. И он, то есть, естественно, организм-то что-то хочет поиграть, и какие-то рождались импровизации и отсебятины, и что-то Марк Антонович говорил, вот это летуем, это хорошо, это смешно, прекрасно, а что-то говорил, вот это не надо, не надо, вот, и поэтому там какие-то спектакли, он же живой организм, он видоизменяется. А потом, конечно, у меня было очень много, ну так получалось чисто технически, вводов на роли других исполнителей. И это всегда, с одной стороны, ну как бы просто, все уже простроено, все уже поставлено, только что называется, выучил текст, иди играй. А с другой стороны, это очень сложно, потому что в чужую роль принести свою индивидуальность и при этом не разрушить спектакль, это как-то, ну так, ну это сложно, сложно. Но чего-то подсказывал Марк Анатольевич в тех же «Королевских играх», когда мне пришлось, там Леонид Сергеевич Броневой сломал руку, и стояло открытие сезона, и надо было просто быстро выйти и сыграть, поскольку спектакль был у меня на слуху, я там уже роли две или три переиграл. Меня попросили, и что-то я вышел и понял, что какая-то пустота. Ну, одно дело, выходил любимый всей страной Мюллер, я имею в виду Леонид Сергеевич, а тут выходит какой-то артист. Вот. И Марк Антонович просто сказал: Иван Валерьевич, играйте Брежнева, тупо играйте Брежнева. И вот этот Брежнев, он мне как-то помог, я за него спрятался, мол, это я, а мол, не я.
Вы упомянули комментарий Марка Анатольевича Захарова про те или другие детали, которые входили в ваши роли, что мы летуем. Конечно, сегодняшнему зрителю, слушателю нужно объяснять, что это такое. То, что утверждено главлитом, то, без чего ни одно произведение при советской власти не могло вообще выйти на сцену, хотя такие исключения, кстати, тоже были, когда что-то сначала ставилось, а потом летовало. Но это действительно абсолютно какие-то уникальные случаи. Они все известны, можно сказать, по пальцам одной руки. Я помню, я смотрел одно интервью замечательного актера Бориса Клюева. И он, говоря со студентами, насколько я понимаю, это была записана такая его беседа, передача. Он говорил, что я своим студентам всегда говорю, актер должен быть всеяден. Он должен соглашаться на любую работу. А потом я пришел на спектакль «Маскарад», где он играет Арбенина,
да.
И это было невозможно смотреть, потому что избавиться от груза, уже ставшего абсолютно таким уже не образом, а персонажем, плотно привязанным к артисту, не могу сказать, сросшимся с артистом, но тем не менее выходит актер в роли Арбенина, а в зале все говорят, что вышел совсем какой-то другой человек. И все его узнают и смеются. Как вы соглашаетесь и не соглашаетесь, исходя из каких принципов мыслей, каких внутренних своих аргументов на те или другие роли в сериалы, в спектакли? Ну, я понимаю, уже понял, что работая с Захаровым, вы соглашались на все, независимо от того, есть в тексте слова или нет вообще никаких слов, а в остальных во всех случаях.
Я тут в этом отношении солидарен, как это ни странно, с Клюевым, потому что я вообще соглашаюсь на все, но на уровне, там, не знаю, проб, предложений, попыток. Другое дело, что у меня не было вот таких вот долгоиграющих 100-серийных проектов, 200-серийных, когда попадаешь в подсознание зрителя в качестве какого-то определенного образа, к счастью. И отчасти потому, что когда я понимаю, что это надолго, что это может приесться, и что это может какого-то быть загадочного качества, все равно у меня есть, что называется, железная отмазка. Я работаю в репертуарном театре, у меня очень мало времени, и я боюсь, я не смогу соответствовать вашим ожиданиям. Вот. Но для этого надо сначала попробовать. Вот, попробовать, насколько это интересно, насколько это качественно, и насколько это ложится на мою индивидуальность. А потом Марк Анатольевич нас тоже все время приучал, он репетирует тот или иной спектакль, говорил, о нет, Иван Валерьевич, такого Агапова зрители уже видели, давайте попробуем что-нибудь другое.
Он когда-нибудь вас хвалил за какие-то роли, сыгранные не в Линкоме, а в фильмах, сериалах?
Ну, по-моему, нет. Он как-то очень ревниво относился к успехам его артистов на стороне. То есть он за них, может, и радовался, но как-то так. Вот когда в его спектакле чего-то удавалось, тут он был не скуп на комплименты.
Вы говорили про Медведенко, про какие-то другие, называли большие, действительно, и очень важные роли. И вот сейчас, когда возникает эта возможность какого-то возвращения, есть ли роли, о потере которых вы сильно жалели и которые сыграли, об уходе которых вы жалели, и которые бы вам интересно было бы сейчас, через какое-то время, снова сыграть?
Естественно, жалеешь об уходе к каждой роли, там, о каждом спектакле, который снимается с репертуара. Тем более, это не всегда происходит как-то так вот официально. Вот собрался под совет и сказал, вы знаете, этот спектакль свою сделал, свою отслужил, и давайте мы его с честью проводим на заслуженный отдых. Иногда просто спектакль перестают ставить, а потом он как-то растворяется в пространстве, и это очень обидно. Да, о потере каждой роли жалеешь, но есть же и объективные причины. Нельзя же, например, сейчас 55 лет играть Керубина, который мне был очень дорог, но в какой-то момент просто сказали, Иван Валерьевич, ну какой из вас Керубина? Ну сыграйте что-нибудь другое. Конечно, снятие каждого спектакля – это такой удар по психике актера, потому что туда очень много вложено. С другой стороны, может, когда-то целесообразнее вовремя уйти и дать дорогу молодым, чем вызывать недоумение, почему этот пожилой человек играет этого молодого человека.
Вы сказали о том, что Захаров, такого Агапова мы уже видели, и тем не менее, да, понятно, что какие-то черты характера, какие-то, ну, не скажу, что там штампы, но что-то из каких-то ролей вдруг раз и отзывается, откликается в новых ролях. Есть ли что-то, что вы можете сказать, что вот этот вот ваш сегодняшний герой, двоюродный племянник того Керубина или того Медведенко, которого вы играли прежде?
Я даже студентам говорю, все равно существует тонкая грань. То есть понятно, что мы все вменяемые артисты, выходим на сцену, и не надо вызывать психиатрическую помощь, что все, я так погрузился, что я вокруг ничего не вижу, что я все равно в каждой роли есть частичка себя. И поймать вот эту грань, где кончается артист и начинается его персонаж, она очень тонкая и очень размытая, эта грань. И, естественно, в каждой роли, какую бы ты ни получил, ты пытаешься открыть что-то то, что присуще тебе.
Такой странный вопрос немножко. Почему не работает ваш сайт?
Но я что-то решил, что поскольку там уже сейчас столько социальных сетей, и там и есть страничка и в Ленкоме, и в Фейсбуке, и везде, и думаю, ну, что еще? Честно говоря, просто руки не доходили, я сказал, ну, бог с ним и без него как-нибудь.
А как вы относитесь к соцсетям? Вот у нас, я понял, что нам нужно в ГИТСе ввести предмет, который даже, оказывается, уже есть придуманные целые курсы. Вот один мой знакомый, наверное, у нас прочтет в следующем семестре для артистов такой небольшой курс, который называется «Внесценическая речь для актеров». И там будет частично тема и того, как нужно позиционировать себя в социальных сетях. Думаете ли вы об этом в связи с самим собой и в связи со своими студентами? Даете ли вы им советы, как давать интервью, про что говорить, про что не говорить, как уходить от каких-то вопросов, ну, в общем, которые бесцеремонно пытаются взломать совсем уже личную жизнь человека?
Сейчас, поскольку мы все пронизаны этой всеобщей компьютеризацией и социальными сетями, конечно, вот это хорошая идея, мне, кстати, в голову не приходила, но у них пока никто интервью особо не берет, вот, и они как-то особо не стремятся давать, потому что я как-то предупреждал, что театр – искусство коллективное, и если вы сделаете что-то вместе все хорошее, это вы сделаете что-то все вместе хорошее, а если кто-то брякнет какую-нибудь гадость или сделает какую-нибудь мерзость на весь мир, то все равно это он сделает от имени там, не знаю, всего курса, всего института или всего театра, в котором он работает. Поэтому лучше сойти за умного и чего-то не сказать, чем направо и налево делиться своими мыслями, которые, может быть, и не являются истиной в последней инстанции. Мне гораздо интереснее читать, чем самому что-то писать.
А что, не бывает такого, что хочется во что бы то ни стало сказать что-то? Или я там подписан на некоторых там актрис, наших выпускниц, которые там каждое новое платье, ну понятно, что в некоторых случаях это уже реклама, а в некоторых случаях просто вот каждую секунду своего бытия, ну как Аркадий Новиков, да, вот приготовил что-то на кухне у себя дома, тут же выложил.
Нет, мне кажется, все равно есть люди, которые как Акын, что вижу, то пою, и каждый свой шаг пытаются делать достоянием гласности, это даже профессия, вот моя самая загадочная современная профессия – это блогер.
Да.
Я все мечтаю, чтобы где-нибудь институт открыли, где учили людей на блогеров и дипломы им давали еще за это. Тот же Марк Анатольевич, на которого я неоднократно ссылаюсь, потому что, ну как, я с ним провел достаточно много времени, он говорил, что в артисте все равно должна быть загадка. Чем, кстати, пользовались как и советские звезды, так и голливудские. Они чего-то могут рассказать, но так дозированно, а так загадка. Положительные какие-то эмоции я с удовольствием довожу до широкой общественности. А если у меня по поводу кого-то созрело мнение, что он в чем-то не прав, но я думаю, ну вряд ли я его этим исправлю. Но я это мнение оставляю при себе, и широкой общественности не обязательно знать, что я думаю по этому поводу.
Наверное, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот роли свои вы перечитываете или нет? Знаете, как, ну я понимаю, что было уже больше 100 лет Зельдину, и Владимир Михайлович, он все время говорит, я там перед каждым спектаклем перечитываю роль. И вы, естественно, в два раза моложе, как минимум. И, тем не менее, вы в этой вынужденной ситуации, ну, театрального простоя, не творческого, а театрального,
да.
Вы пытаетесь вспоминать вот все, что вы делали и будете еще делать на сцене, ну, в том числе до чтения текста?
Да, конечно, конечно. Все равно это тренировка памяти, это актерский инструментарий. Даже если мы не играем, так получается, что если ты не играешь в спектакль там больше нескольких месяцев, как это у нас получилось сейчас, то идешь, читаешь роль, потом берешь за локоток, там, не знаю, Виктора Чиракова, отходишь с ним в курилку и говорит, давай пройдем вот эту сцену. Мы ее начинаем проходить, вспоминая, кто чего делал, какие у нас там были пристройки, зацепки. Да, конечно, это обязательно.
Спасибо, что согласились поговорить. Я напомню, что народный артист России Иван Валерьевич Агапов, только-только отметивший свое 55-летие в самоизоляции и на карантине, сегодня был героем программы. Спасибо вам, здоровья, сил и счастливого возвращения и громких аплодисментов даже при шахматно-шашечной рассадке.
Спасибо большое. В конце концов, может, надо пройти через это.
Всего самого доброго. Спасибо большое.
До свидания. Вам спасибо.
Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.